Здравствуйте, в эфире «Свобода», радио, которое не только слышно, но и видно, в студии Леонид Велихов, и это новый выпуск программы «Культ личности». Она не про тиранов, она про настоящие личности, их судьбы, поступки, их взгляды на жизнь. Писатель Анатолий Кузнецов, благодаря которому мы узнали правду о трагедии Бабьего Яра, вот так скажем, коротко и емко. О нем сегодня наша программа. И мой собеседник, сын писателя, мой коллега, журналист радио «Свобода» Алексей Кузнецов. Алеша, привет, дорогой.
Добрый день.
Рад работать в одной студии. И тем более на такую тему, делая передачу. Анатолий Кузнецов. Это писательское имя помнят сегодня далеко не все. Увы, много всякого разного случилось для того, чтобы оно кануло в забвение. Но если упомянуть роман «Бабий Яр», то реакция будет куда более активной и эмоциональной. Роман читали многие, а главное, прочитав, вряд ли кто его забыл. Настолько это сильная вещь. Собственно, об этом чудовищном преступлении нацистов, расстреле в огромном киевском овраге в последние два дня сентября 1941 года нескольких десятков тысяч украинских евреев, в деталях и воспоминаниях очевидцев мы и узнали благодаря роману Кузнецова, написанному и вышедшему в свет через 25 лет после тех событий. Трагедию Бабьего Яра советские руководители, не любившие, как известно, евреев, немногим меньше, чем Гитлер, всячески старались замолчать. Он так и остался автором одной книги, словно полностью, не то чтобы исчерпав себя, но перегорев в ней дотла. Не случайно вскоре, через 3 года после выхода романа, его жизнь сделала крутой вираж. Он, человек, за которым никогда не шла слава диссидента, остался на Западе, куда выехал в служебную командировку от Союза советских писателей, чтобы собирать материал для романа о Ленине. Из советского писателя он в мгновение ока превратился в антисоветского, но только написать ничего, не только что значительного, но вообще ничего, за 10 лет эмиграции не смог. Неожиданно никто за язык, как говорится, не тянул. Он громко на пресс-конференции признался, что сотрудничал с КГБ и сочинял доносы на коллег-литераторов. Почему-то он отказался даже от собственной фамилии и стал подписываться фактически именем – Анатоль. Он умер совсем не старым человеком, не дожив несколько месяцев до своего 50-летия. Но его «Бабий Яр» обеспечил ему бессмертие. Ну, очень, конечно, фигура сложная, противоречивая, и судьба непростая у вашего отца Анатолия Кузнецова. Но есть вот в том, что он сделал, есть одно, конечно, такое творение, обладающее абсолютной цельностью и как произведение литературы, и как исторический документ, и как, наконец, человеческий и гражданский поступок. Это роман «Бабий Яр», из которого, насколько я помню, насколько я понимаю, в общем, впервые вот такая полная, полноценная информация о том, что такое был этот «Бабий Яр», мы и получили. И благодаря этому роману «Бабий Яр», в общем, и превратился в такой, как мне кажется, обобщающий крупный символ трагедии Холокоста. И ведь, Леш, помимо того, что в этом году 75 лет, такой трагический юбилей Бабьего Яра, но еще и круглая дата, насколько я понимаю, тоже юбилейная, 50 лет публикации романа. Первый, да?
Да, роман вышел первый раз в 66-м году в журнале «Юность». Ну, конечно, это юбилей, хотя в то время роман вышел не в полном виде.
Это не важно.
Это произошло гораздо позже.
Да, но это не важно. Тот шум, который он наделал, шум в самом таком хорошем и благородном смысле слова, и вышел ровно, я посмотрел, август, сентябрь, октябрь. Три книжки. То есть мы даже того, как бы так сказать, не желая, но мы точно попали, что называется, и в юбилей первой публикации романа. Ну, до этого, конечно, не будем забывать, что до этого, причем за 5 лет, появилось стихотворение знаменитое Евгения Евтушенко «Бабий Яр». Но оно все-таки было, естественно, не столько «Бабий Яр», сколько «Бабий Яр» там был, как бы так сказать, предлогом для того, чтобы поднять тему антисемитизма, прежде всего. Но я хотел бы прежде всего вас спросить, как, собственно, замысел романа, как он родился, как он складывался, как долго отец его вынашивал, как это все происходило, насколько вам известно?
Выношу как раз с тех лет, когда все произошло, угу. 41-43 годы, живя в Киеве...
Но было ему, соответственно, 12 лет,
да. Живя в Киеве возле, собственно, Бабьего Яра, возле того оврага, где был, где происходили все эти ужасные вещи, отец начал тогда в такую общую тетрадку за 14 копеек, по-моему, заносить свои соображения, какие-то впечатления. И довольно долго их продолжал потом вести, такие свои какие-то беглые соображения. А потом его мать увидела эту тетрадку, читала. Ну и предложила, чтобы он написал, ну, она не сказала, роман, книгу.
И он писал... Грандиозно, то есть она не испугалась, ничего.
Ох, ну трудно сказать, испугалась ли она. Я думаю, что испугалась, конечно.
Но благословила его на это
дело.
Ну
да, был такой момент. И он писал довольно долго, ведь он же очень много ездил. Угу. Был на Каховской ГЭС, потом на Братской ездил. Потом ему дали квартиру в Туле. В 59-м, по-моему, году, за почти несколько месяцев до моего рождения. И уже в Туле он, собственно говоря, взялся серьезно за оформление этого произведения как книги. Назвал его роман-документ. Насколько я знаю, такого жанра в русской литературе что-то я не припомню. Вот. И в числе прочих написал фразу «Все в этой книге правда».
Да-да-да, с которой начинается все.
Ну и постепенно, дописав эту книгу, к 65-му году, я не помню точно, когда он отнес роман в журнал «Юность», но там действительно поднялся страшный, как говорят, караул или хай. Вот, потому что сказали, что это прекрасно, но это не может быть опубликовано. И долгое время рукопись лежала там. Я не помню точно, что началось сначала, редактура и, скажем так, вычеркивание каких-то мест. Но долгое время роман лежал там без движения. Угу. А потом довольно случайно попала рукопись, минуя и прочие более мелкие инстанции, к Михаилу Суслову, тогдашнему идеологу КПСС. И он сказал, что печатать можно, но, конечно, нужна какая-то правка, нужны цензурные сокращения.
Но ведь такой был запретитель.
Вот,
прославился
вот,
этим,
вот
да?
Говорят, что это был какой-то крохотный
просвет,
просвет во времени, когда это было возможно. Оттепелью, а вот просвет буквально маленький случился, когда рукопись попала туда. Затем редакция взялась за роман всерьез. Не хочу говорить ни имен, никаких других конкретных привязок. Были самые разные люди. Ну, в общем, роман стали чистить от бессмысленных каких-то правок. Стали чистить так, что от него осталось примерно 2/3. Примерно треть романа была вычеркнута. Из каких-то самых странных, самых разных побуждений. Были и чисто идеологические выпады, так сказать. Угу. Были какие-то намеки, которые вроде бы не считали возможным. Естественно, пошли под нож глав пролетариев, то есть довоенные сценки.
Ну, весь довоенный план, насколько я понимаю,
да.
Ушел.
Ведь отец, отец отца, это мой дед Василий Герасимович, он был в числе, как Давыдов у Шолохова, он был 20-тысячник.
20-тысячник.
Да, и он поехал туда наводить порядок, строить колхозы, и он, приезжая домой, рассказывал, что творилось. Его все раз главы про людоедов, это с его слов записано. А все это, естественно, тоже пошло под нож. Ну и, разумеется, какие-то военные эпизоды. Когда дело дошло до обсуждения уже отцензурированного варианта «В юности», отец, ну это в предисловии, как бы ему я рассказано, он пришел в редакцию, посмотрел и понял, что печатать это не будет, что роман фактически уничтожен. После этого он забрал, выхватил рукопись из рук кого-то там, кого-то из представителей редакции и сказал, что это не будет опубликовано. Ушел, унес и где-то выбросил в мусорную урну. Но поскольку рукопись была у Суслова, экземпляр в журнале все-таки остался. А раз Суслов ведет печатать, то уже деваться некуда. Надо было печатать.
Да и вообще понятия собственности не было,
да.
В том числе
да,
и художественной, творческой.
Его довели до ума, так сказать, в юности. И когда вышли гранки, они позвонили отцу и сказали, чтобы он лучше не приходил и не смотрел, чтобы не расстраиваться. Так что он увидел уже опубликованный роман в юности же в редакции. В предисловии к роману легко прочитать, какие у него были чувства. Безрадостные, конечно, но факт случился, роман вышел. И дальше он уже встал.
Произвел колоссальное впечатление. Потому что, конечно, вот вся эта правка, все эти вычеркивания, понятно, какова авторская боль, тем более, что действительно совершенно грандиозные были вычеркнуты, насколько я понимаю, вот главы и о Голодоморе, и о том, как был подорван Крещатик и Лавра. Это вот, это вот все
там
ушло.
Там же тоже остались, знаете, куски про Крещатик.
Да-да, но они остались...
Были отрезаны куски с выводами, так сказать.
Да, с выводами. С выводами.
Там было очень много. И кусок про Куреневскую трагедию послевоенную тоже был на вырезан. Вообще, если говорить вот кратко о сути этих цензурных искажений, я для себя это вывел так. После цензуры, в том варианте, в котором вышел «Бабий Яр», это получилась книжка антифашистская. То есть достаточно прямолинейная и достаточно без каких-то серьезных выводов. А в том варианте, в котором отцу удалось вывести роман на Запад и опубликовать его там в полном виде, это получилась книжка антитоталитарная или антитоталитаристская, можно и так сказать. И, конечно, здесь разница огромная. Но если так кратко описывать, жили люди хорошо, пришли фашисты, стало плохо, потом пришли советские войска, стало снова хорошо. А роман в полном виде он получил такое философское почти что осмысление.
Конечно.
То есть жили люди не очень хорошо, было у них людоедство, было то, было сё. Пришли фашисты, они ждали, что будет, слава богу, пришли освободители, будет все хорошо. Опять начались ужасы, ждали советских, их тоже ждали, что все будет хорошо. И снова не очень хорошо получилось. Это скорее получилось не просто роман-документ, а такая философская книга.
Конечно, конечно. Нет, получилась книга просто об эпохе. Роман об эпохе, об этой, в которой в силу отчасти исторической случайности, отчасти исторической закономерности столкнулись, в общем, два очень родственных режима. Вот для тех, кто сегодня пытается опровергнуть все эти параллели между сталинским режимом и гитлеровским, вот им нужно прочитать эту книгу, потому что там очень убедительно показано, как эти режимы были схожи и по сути своей, и даже в каких-то таких знаковых символических мелочах.
И цвет флага, конечно.
И цвет флага, и вся эта, понимаешь, вся эта словесность, вся эта риторика, враг народа и все прочее, все то же самое употреблялось нацистами, вошедшими в Киев. Но я позволю тут себе с вами не согласиться. Роман, мне кажется, и тогда не прозвучал как вот просто антифашист. Как ни странно, вот то, что из него, как это и бывает, между прочим, то, что из него было изъято, оно все равно в каком-то виде, скрытом, подспудном, оно продолжало существовать. И роман и тогда производил впечатление очень глубокого такого исследования и времени, и человеческой психологии, прежде всего вот психологии людей, оказавшихся в нечеловеческих условиях жизни и выживавших. Кто как? Кто-то очень достойно, как, так сказать, альтер-эго автора, ну, собственно, по сути дела он сам, кто-то вовсе недостоин. Так что вот вычеркнутое, оно в том или ином виде жило.
Ну,
мы
наверное,
как-то это домысливали.
Наверное, мне со стороны это не со стороны, а изнутри, так сказать, это
я понимаю.
Меньше, может быть, понятно. Я прочел роман впервые как раз в 66-м году, только он вышел. И я помню свое впечатление, что я был более захвачен сценами такими экшеном, как сейчас бы сказали. Вот сами расстрелы, что происходило.
Ну да.
Я такой философский смысл.
Я понимаю. Но в романе ведь еще есть один очень важный уже, так сказать, понимаемый в контексте той эпохи план. Действительно, это была эпоха такого воцарившегося государственного антисемитизма. И вдруг выходит роман о страданиях евреев. И известно, что, в общем, вся эта история Бабьего Яра именно поэтому и замалчивалась, ведь да?
Да, разумеется, ведь это было не просто так, не просто потому, что хотели замолчать. Тогда любое выступление, любое несанкционированное собрание, как сейчас бы сказали, mm-hmm. по поводу памяти Бабиева Яра, она расценивалась именно как выступление с большой буквы.
Конечно.
Как выпад в адрес mm-hmm. действующей власти. И поэтому и очень долго и гоняли тех, кто приходил, и преследовали многих. И больше того, многие свидетели оставшиеся, вернее, немногие свидетели оставшиеся в живых, которые сумели выбраться из Бабиева Яра, долгое время просто не могли ни слова сказать.
Конечно.
Потому что они не хотели. Они, конечно, хотели угу. бы. Но у них внутри было ощущение...
Они боялись. Они боялись. Вот конечно. Это, опять же, потрясающее доказательство родства тоталитарного советского и нацистского режима. Эти люди боялись рассказать об этой трагедии, их уничтожении.
Да,
конечно. И, конечно, одна из таких главных глав романа – это записанное отцом, естественно, переосмысленное свидетельство, это потрясающее Дины Проничевой. Это, конечно, одно из самых сильных мест романа, одна из самых сильных его глав, потрясающее.
Вообще, я бы сказал сразу, что это, конечно, было очень трудно найти живых свидетелей. Но вот если бы даже было не весь роман, а только свидетельство Дины Проничевой и Владимира Давыдова, который в конце Бабиева Яра, рассказ его. Я думаю, это тогда уже было бы ничуть не менее серьезно. Ну, был бы ли это роман или нет, не знаю. Но два таких свидетельства, это уже
конечно,
огромное
дело. Конечно, они остались бы просто как такой документ и памятник эпохи и этих событий. Это 100% совершенно. Еще хочу сказать одну вещь. Что, как действительно большая литература, настоящая литература, классика, в общем, будем называть тоже вещи своими именами, он каждый раз поворачивается, этот роман, разными гранями. Вот сейчас, например, мое внимание такое читательское остановилось на теме пропаганды, которая одурачила людей до такой степени, что они совершенно не были готовы в психологическом плане к приходу нацистов. И это же действительно, читаешь в романе, это же действительно чистая правда. Что правда? Что даже те же евреи, они ничего не знали. Ни о каком начавшемся, тогда еще не было этого понятия «Холокост», но о том, как евреев преследовали в Германии. Они считали, что пришли какие-то вообще культурные люди, хозяева. Когда их ввели в Бабий Яр, многие считали, что их ведут для того, чтобы погрузить в железнодорожные вагоны и вывести в какую-то более счастливую и святую жизнь. Это невозможно себе представить, до какой степени люди были оболванены. И как это соотносится в каком-то смысле с тем временем, в котором мы сейчас существуем.
Ну, трудно сказать, как люди себя могли вести в том числе в той ситуации. Во-первых, надо помнить, что тогда в Киеве фактически не осталось молодых мужчин, которые были такого солдатского возраста. Они либо воевали, либо были эвакуированы в основном. Угу. А кто шел в Бабий Яр? Старики, старухи, дети. То есть те люди, которые, в принципе, как-то сопротивление было не очень, ну, что называется, показано.
Это я понимаю, и тем не менее.
Кто-то понимал, что их идут на смерть, угу. и кто-то действительно...
Ну, тем не менее, та же Дина Проничева, которая не была никакой старухой, и которая была, тем больше она вообще была актрисой, то есть она как-то вообще имела представление, должна была иметь представление об окружающей реальности, она не могла себе представить, что их ведут на расстрел.
Там было очень четко, в романе четко показано, как с момента приближения, собственно, к первому, угу. первому линии ограждения на Лукьяновской площади, и дальше, как до людей постепенно доходило, что что-то тут не то.
Ну да.
И вот до этих ворот дошли, там вроде бы их пропустили дальше, но назад уже не пускали. И люди идут и постепенно понимают, что действительно сейчас что-то начнется ужасное. А там, когда уже, собственно, зашли в сам Яр, когда уже начались и полицейские разные действия, стали и бить, и раздевать людей, и слышные выстрелы же, собственно, из оврага, уже понятно, что выстрелы это ни к чему хорошему не приведет. Но кто-то надеялся, кто-то пытался себя уговорить, что все в порядке. Такого, конечно, не было сопротивления. Оно появилось чуть-чуть потом, когда стали в лагерь привозить уже и подпольщиков каких-то, и тех людей, которые были по каким-то другим причинам схвачены, там уже было понятно, что это лагерь смерти. А первые все это огромное количество...
Что я вас перебиваю, но я хотел бы, уж раз мы затронули вот эту вечную причем тему, почему евреи не значит, как любят рассуждать... антисемиты, как угодно можем их назвать, почему евреи не сопротивлялись. Но вот в романе, когда ты читаешь, что их ведут в Бабий Яр, но идут-то они мимо людей, которые их поливают бранью, которые в них кидают камнями, это жители Киева, которые пользуются моментом для того, чтобы вообще украсть ограбить их,
да,
то имущество, которое они несут. О каком сопротивлении можно говорить, если люди видят, что против них не только эта самая колоссальная, хорошо отлаженная машина военная, но против них все и вся. И это, конечно, тоже одно из откровений романа, что Кузнецов показал, как относились киевские жители, не евреи, к этим самым жертвам Бабьего Яра. И при этом, опять же, как большой писатель, как настоящий писатель, он не стал это балансировать какими-то там сентиментальными историями, как наоборот, какие-то украинцы кого-то там спасали. Очень все четко и жестко показал.
Все-таки я бы сказал, что не какие-то и не кто-то, все-таки праведниками Бабьего Яра признаны более 2000 человек. Это люди, которые спасали евреев. Да. И не только выдавали как гинопроводников, но и спасали. И были такие, что погибали за это.
Конечно.
И были больше 600 ауновцев, которые расстреляны в Бабьем Яру во главе с Аленой Терригой, это известная поэтесса украинская.
Да.
И им стоит такой же памятник.
Я вообще не склонен относиться к этому как к чему-то однозначному.
Нет, однозначно ничего нету.
Все-таки в таких ситуациях, мне кажется, важно рассматривать конкретные случаи, кто был, что делал и почему так получилось, что он это делал. Были дворники, которые выдавали по спискам жителей квартир, выдавали евреев, и были такие же дворники, которые и спасали евреев. Там нельзя разделить вот так.
Но, конечно,
когда отец пишет, что оцеплением на Лукьяновской площади распоряжался некий пан Шевченко, что само по себе звучит по-идиотски,
да,
такое сочетание. Конечно, это очень сильный ход, и что делать, если это было так?
Да, а вот эта вот омерзительная тетка, вдруг у меня вылетела ее фамилия, Прасковья...
Не помню.
Помните, о чем я говорю?
Да.
Которая просто жила тем, что она грабила квартиры, сдавала людей и грабила их квартиры.
Но, к сожалению, вот коллаборационизм – это вообще... Не только чисто украинская вещь,
говорит,
это
конечно.
По всей Европе было распространено.
Еще как. Еще как.
Я как раз склонен, чтобы все-таки рассматривать эту ситуацию в конкретных случаях. Вот этот человек занимался этим, а этот не занимался.
Да, бесспорно. Я хочу сказать, что Кузнецов был до конца в этом отношении честен как писатель. Вот то, что он видел, он об этом и написал.
Это была вот эта брашка журнала «Юность». Я счастлива, что я в нее попала. Вот с Толей Кузнецовым мы познакомились, когда он однажды пришел. И как раз он принес свою рукопись Бабьего Яра. Началась долгая и мучительная история с напечатанием этой уникальной, по-моему, книги. Первый такой удар, который меня повернул. И уже, по-моему, навсегда, видно, до конца моей жизни к этой теме, к этому ужасу, к этому кошмару 20 века. Так вот, что меня больше всего потрясло? Конечно, сам факт этого безумного уничтожения людей, которых призвали на улицы, и они шли с чемоданчиками, с тюками, держа за руку детишек, и все это вот у Толи описано, он же был живым свидетелем этого, будучи маленьким мальчиком. Но уж не таким маленьким ему было, по-моему, лет 14, когда был Бабий Яр. Что люди, которые вытянулись вдоль этих улиц, по которым гнали толпы евреев, они на это смотрели, как на какое-то зрелище. Были там, конечно, праведники в этих толпах, которым удавалось вытащить из этих смертников, маленьких детишечек, но это были единицы. И в той или иной книжке, в этом спокойном тоне ее, в этом удивительно бытовом, я бы сказала, что вот это все стало бытом. Люди продолжали есть, пить и все остальное. И вот эта вся интонация киевской жизни в эти дни, это было самым страшным для меня. И что сопровождали эти толпы смертников не только немцы, не только нацисты, но и местные жители, и местные коллаборационисты. И многие из них были соседями тех, кого гнали. Многих просто знали даже. «Бабий Яр» Толи Кузнецова – это книжка о возможности невозможного. Невозможного.
Ну, а теперь я хотел бы поговорить уже в более широком контексте о судьбе, о жизни Анатолия Кузнецова, все равно постоянно возвращаясь к «Бабьему Яру». И тем не менее, он ведь был писатель, ну, абсолютно, как бы так сказать, по внешней конве его жизни, с властью ладивший.
Да, прогрессивный советский писатель.
Прогрессивный советский писатель, член КПСС,
да.
Член редколлегии юности, если я не ошибаюсь.
Да,
в общем,
да.
Все, как говорится, шло хорошо. Почему вдруг такой резкий и причем в такой еще эксцентрической манере сделанный шаг бегства на Запад? Причем, кажется, это был первый известный советский писатель.
Ну, один из первых, точно.
Один из первых, если не первый. Что такое? Что значит все-таки все предыдущее было немного таким двурушничеством, таким каким-то скрыванием истинных каких-то взглядов и мировоззрения?
Ну, трудно сказать, насколько это было двурушничество, хотя, конечно, по сути можно и так сказать.
Угу.
Но я думаю, что проблема была вот в чем. Он честно верил в какие-то коммунистические идеалы и честно хотел о них писать. Но каждый раз, когда он писал что-то, он из него прорвался в тот самый борец за правду, который что видит, то поет. У него не было каких-то придуманных кусков в его вещах, которые вот нужно было ради цензуры, ради политики написать, чтобы все было хорошо. Но, в конце концов, человек устал от этого.
Угу.
Он писал, что ни одна из моих книг, которые я написал, не вышла в том виде, в котором я ее создал. Все, что связано с КГБ, и он как бы не самый важный, потому что его активно обрабатывали, активно предлагали ему сотрудничество. И он, в частности, по его рассказам, он согласился и даже якобы написал несколько, ну, говоря по-современному, доносов. Но он всегда говорил, что это не было ничем серьезным, но факт есть факт, он остается.
И это лыка в строку ему ставили много
ему
лет. Ставят, и
до сих пор ставят, к сожалению.
И после смерти, и до сих пор.
К сожалению, до сих пор ставят. Я недавно разговаривал с известным поэтом, который как раз считает, что это, на него был написан донос. Ну, как говорится, не мне судить, но ведь фактически никто, кто ездил в те годы за рубеж, не говоря уже о таких странах, как Англия, никто просто мимо этого пройти не мог. Всем предлагали, и многие соглашались. Но рассказал об этом только один.
А зачем он это сделал? Вот можно мне на этот вопрос ответить? Зачем? Ведь действительно много было, кто сотрудничал и никогда не рассказал.
Я вам больше скажу. Он рассказал об этом не здесь, а рассказал об этом в Англии,
да,
уже там. Созвал огромную пресс-конференцию. И рассказал.
Я поэтому и назвал его бегство таким экстравагантным во многом.
Ну, оно экстравагантно, это отдельный разговор.
Да.
Он рассказал об этом, потому что, видимо, не мог, ну, извините за высокие слова, не мог пройти мимо того, что правда должна быть известна. Даже такая.
Угу.
Понимаете, все люди, которые ездили, и кто про это благополучно молчал, не будем называть фамилии, все те, кто услышали его слова таким или иным образом, услышали, все радостно закричали. Вот, сознался, держи вора. Но громче всего закричали те, кто сами были ворами.
Ну, это так водится?
Да.
Это было с его стороны огромный акт мужества. Тем более, что он там, в общем-то, никто его не заставлял это сделать.
Но он пошел на это, чтобы остаться, видно, честным до конца перед собой. Если человек совершил что-то, что нехорошо, видимо, подумал он, ну вот надо смыть с себя это.
Угу.
Я думаю, что дело только в этом.
Я понимаю.
А что до экстравагантности, ведь отъезд его тоже был обставлен достаточно некрасиво по отношению к власти, которая считала его своим. Он, 69-й год, остается год до столетнего юбилея Ленина.
Да, да, да.
Он появляется в журнале «В юности» той же самой и говорит, что он задумал новый эпохальный роман о втором съезде СДРП, который отчасти происходил в Лондоне. На нем, собственно, и была создана партия.
Конечно.
Вот. И он хочет побывать на Британском музее, где работал Ленин. Угу. На Хайгейском кладбище, где могила Карла Маркса.
Карла Маркса.
И вообще он вот такой вот весь из себя прогрессивный человек, который не может жить без этого романа. Положение его было такое, что ему командировку дали мгновенно. В общем-то, не особо не придираясь. Он бывал до этого в соцстранах некоторых, в Болгарии, в Чехии, в Венгрии, по-моему, тоже. Ну, и ему дали командировку, он уехал. Дали к нему, естественно, надсмотрщика, такого деятеля грузинского, который повез, поехали они вместе. А на второй день, по-моему, он как-то каким-то образом обманул этого грузина.
Улизнул.
И пошел сначала к Дэвиду Флойду, известному журналисту английскому, а тот его направил к Леониду Владимирову, который впоследствии был директором русской службы «Радио Свобода», и очень хороший человек был, к сожалению, недавно умер. Вот. И там они уже мгновенно они его оставили, несмотря на то, что он говорил, я должен пойти в гостиницу собрать машинку, сказали, ни в коем случае, может, мы тебе купим сколько надо. Вот. Но и все, и, собственно говоря, как только это стало известно уже разным политическим властям Британии, мгновенно тут же все рычаги были приведены в действие. Он выступил несколько раз. Ну и, разумеется, не молчал. Наговорил много относительно серьезных вещей и про советскую власть, и про писательскую власть и так далее. И здесь, конечно, был взрыв в России. То есть все выступили против него с криками «предатель», «изменник», а мы-то думали, вот выступали очень серьезные люди, но, к сожалению, даже вот ответственный секретарь тульского отделения своих писателей даже умер от инфаркта. Просто вот так получилось, что он не выдержал такого. Ну, понятно, что он не только от возмущения, еще от...
Нет, ну, конечно, он подложности, понимал, что с него спросят.
Да, с него был огромный спрос.
Конечно.
Вот очень резкие слова написал Борис Полевой, главный редактор «Юности», ну и так далее. Даже не хочется перечислять.
А КГБ как-то к нему руки тянул, когда он был...
Это самый сложный вопрос. Я думаю, что, безусловно, тянул. Я думаю, что, безусловно, без этого нельзя было обойтись. На него было открыто дело по статье «Измена Родине», и оно было открыто только в 79-м году, или даже в 80-м, когда он умер. Mm-hmm. И вообще сам факт его смерти очень странный.
Третий факт в возрасте 49 лет, за два месяца до 50-летия, но это само по себе непонятно. Конечно, тут же пронесся слух о том, что его КГБ достало, что его помогли ему умереть, что это искусственно. Вы знаете, нет ни одного свидетельства, ни медицинского, ни какого-либо еще, о том, что и он умер не своей смертью. Единственное, что он где-то в одном из писем своему товарищу, который работал в Мюнхене, тоже на свободе, он написал, что вот после какого-то из инфарктов, то ли после первого, то ли после второго, у него были какие-то симптомы, которые врачи с изумлением сказали, что они нетипичны для инфаркта.
Угу.
Вот такое было сомнительное. Ну, сомнительное в том, что это ничем не доказано заявление. А больше ничего нет. Ну, естественно, никто из... Предположим, КГБшники его достали. Ни один из исполнителей никогда не скажет, что это я занимался, или что, по-моему, приказы этим занимались. Угу. Но тут и другое дело.
Ваши связи с ним, я имею в виду и вас, и маму вашу, прервались с его отъездом?
Да, разумеется. Ну, с мамой он давно уже фактически не общался. Mm-hmm.
Я тоже ничего не знал, мне было 9 лет, когда он уехал. Сначала он пытался присылать какие-то письма. Не письма, а вернее, открыточки. Ну, с Новым годом, с какими-то поздравлениями, с днем рождения. Но дело в том, что когда эти открытки приходили, сразу начиналась достаточно неприятная возня. Маму с бабушкой тащили на, ну, на, условно говоря, на беседы, на допросы фактически. И они так от этого переживали, им так было неприятно, что они, когда на мое имя пришла какая-то открытка, они мне запретили ему отвечать. Для меня это, признаться, это одна из самых сильных, ну, ран, что ли, моих вот личных. Я глубоко убежден, что если бы я ему писал, если бы мы с ним какую-то переписку бы завели, то вполне возможно, он бы в 49 лет не умер. Я не берусь говорить так-то или не так. Я понимаю прекрасно, что моя мама и бабушка, они, ну, действовали исключительно из добрых побуждений.
Конечно, конечно.
Понимаю, что...
Я думаю, что исходя из обстоятельств исторических, да, и политических, они действовали абсолютно правильно.
Но, признавая все это, я, тем не менее, не снимаю с себя, ну, вот этой вот, но... этой вины, если хотите. К сожалению, для меня это совершенно не снимаемая вещь и смываемая. Ну, а что делать-то? Уже делать-то нечего.
Да, уже это не поправишь. Но, вы знаете, вот мне кажется, может, я не прав, что такой главной любовью его жизни была его мама. И потому, как она изображена в романе, совершенно замечательный образ, хотя он такими достаточно скупыми, что ли, штрихами нарисован. И по, конечно, той замечательной переписке, он ведь ей писал какое-то немыслимое количество открыток, да, чуть ли не ежедневно он ей писал, какие-то открытки посылал, да?
Да, это потом уже с годами выяснилось, случайно я, у нас там была прервана связь с Марией Федоровной, с моей бабушкой, с его матерью. А потом я нашел ее адрес. Тот дом, который описан во имя Веры, он был снесен. Он попал под застройку завода «Кенап» там поблизости. И ей дали однокомнатную квартиру где-то недалеко. И вот этот адрес у меня оказался. Я к ней приехал. И мы с ней довольно долго вообще разговаривали. И вдруг она мне сказала, что они переписывались. Что, оказывается, он ей присылал открытки. Я, конечно, тогда крайне изумился, поскольку помню свою историю. Спросил ее, а где эти открытки? Оказалось, что она отдала их какой-то женщине, которая уехала куда-то на другой конец города, и она не знает, жива ли женщина-то, у нее нет телефона, есть только адрес, и вот, если я хочу, можем съездить. Но она тогда уже двигалась плохо, мне уже было, наверное, лет, наверное, больше 80, но я попросил своего друга киевского, он был с машиной, привез машину, мы поехали на другой конец города, а это, по иронии судьбы, оказалось недалеко от того места, где я жил у своей другой бабушки 8 лет. Вот приехали туда, поднялись к этой женщине, она сначала не поняла, кто мы такие, а потом узнала Марию Федоровну и сказала, ну да, вышла, и зашла в комнату, вернулась, держа в руках такой, что-то были то ли наволочки, то ли наперник от подушки желтого цвета. И в ней были вот эта подушка, мешок. Это и были отцовские открытки, которые Мария Федоровна и отдала. Она мне так и толком и не объяснила, почему она отдала кому-то. Ну, вроде как она боялась, что она уже старая, умрет, а открытки пропадут. А так они хотя бы у кого-то сохранятся. Она мне их отдала сразу, даже не перечитывала. Ну и вот таким образом я оказался...
Открытки чудесные, и вы из них и из своих комментариев к ним сделали чудесную совершенно книгу, которая очень как-то легко и с такой какой-то нежностью и с лиризмом читается, и тоже дает образ вашего отца в очень каком-то интересном таком ракурсе и хорошем человеческом.
Ну да, эта книга отдельная история. Конечно, он ее... Он же не писал книгу, он писал открытки матери. И писал их, ну, действительно, почти каждый день. Поскольку они приходили к ней, и практически ничего не произошло, это еще было для меня одним таким ударом. То есть я понял, что ничего бы не было. Все эти страхи, которые меня пугали, скажем, мать и бабушка, они, в общем-то, ну, ничего. Вот, пожалуйста, вот человек, который с ним переписывался. Угу. Она же тоже ему писала, наверное. Я очень долго с этими открытками сидел, перечитывал, но потом все-таки вот сделал что-то вроде книги. Еще одним фактором, который меня заставил сесть за эту работу, было то самое отсутствие в творчестве отца каких-то написанных им книг в Англии.
Ну да.
И я писал как бы за него. Ну и за него, и я отчасти вместе с ним.
Она так и читается.
Да.
Она так и читается.
А потом, уже чуть после, забегая вперед, скажу, что мне удалось создать, благодаря руководству «Радио Свобода», том его избранных бесед.
И это тоже, между прочим, фактически, хорошее чтение и хорошая такая публицистика.
Дело даже не в этом. Дело в том, что это фактически две книги, которые написал Анатолий Кузнецов, и которые он, собственно говоря, их не писал сам. Угу. Почти не писал. Но для меня это было гораздо важнее, что это осталось именно как его книги. А на «Радио Свобода», да, это была публицистика. Я ее отбирал, там далеко не все его беседы вошли. Но так, наиболее, что ли, общечеловеческие тексты. Но видно, что это был, что его мастерство никуда не делось, что просто оно переменило форму. Угу. Был беллетрист, стал публицист. Ну, кто-то считает, что он не выполнил свое писательское чисто предназначение.
Ну, о чем мы говорим? Он оставил после себя этот роман, и больше он мог вообще на самом деле ничего не писать.
К сожалению, да.
Вот такой вот глупый, может быть, вопрос. Он был счастлив в эмиграции?
Он попал в мир, который ему ужасно нравился. Он без ума от Англии. Он никуда не ездил, кроме одного случая на Канары. Ему уже очень нравилось английское общество, английские люди. Ну, вообще, он был просто счастлив от этого. Он женился. И, судя по всему, очень любил свою жену. Она ему родила дочку. И это вышло за месяц до смерти. То есть в 79-м году родилась у него дочка. Ну, вот человек попал в место, где ему хорошо. Живет с людьми, где ему хорошо. Родился ребенок. Сказал, что нужно для счастья. Когда в Центральном доме литератора мы делали вечер его памяти, тоже был такой вопрос, был ли он счастлив. Я сказал, а теперь посмотрим на несколько дат. В мае 79-го у него родилась дочка, в июне 79-го он умер, а в августе 79-го ему бы исполнилось 50 лет. Можно ли это назвать счастьем русского писателя? Я не знаю, честно говоря.
Да, неизвестно. Сложно, как я вижу, многое, связанное с ним, было сложно, действительно. Не банальный и непривычный для восприятия был человек. Что касается его писательской судьбы, мне кажется, он действительно в «Бабьем Яре» до такой степени себя выразил, что он, мне кажется, он немного в нем и так перегорел и сгорел.
Ну, конечно, вы знаете, на ощущение он был, скажу такую, несколько не очень, может быть, приличную вещь. На мой взгляд, он был по масштабу дарования, по типу дарования, не столько писателем, беллетристом, сколько, так если хотите, летописцем. Uh-huh. Все его вещи, они написаны по личным впечатлениям. Что продолжение легенды, что прекрасный рассказ артист Миманса. Он писал о том, что видел. Как в анекдоте говорят, что вижу, то пою.
Ну, да. А как на Украине относятся к этому роману? Потому что ведь на Украине не очень любят писателей, которые выразили в той или иной степени такое критическое отношение и к истории украинской, и к украинскому характеру национальному. Мы знаем, например, что Булгакова не сильно, так сказать, украинские такие националисты в нормальном смысле слова, безоценочном таком, не любят. А к Кузнецову как относятся?
Вот я сейчас был в Киеве на 75-летии. Uh-huh. А я, я там выступал, конечно, доклад делал, еще что-то, в интервью разных участвовал, но дело даже не в этом. Дело в том, что подходили люди в кулуарах, там еще где-то на улице подходили, uh-huh. через меня выражали свою благодарность отцу. Uh-huh. Ну и кроме того, есть такая еще один факт, более материальный. В 2009 году на углу бывшей улицы Фрунзе и Петропавловской поставлен ему памятник. Да, памятника нет нигде, ни в Москве.
А он обозначен именно как памятник Кузнецову, или это он такой вообще?
Он гораздо шире. Там написано, что Анатолию Кузнецову, вот, но там памятник, это фигура мальчика, который стоит и читает на стене
тот самый знаменитый приказ. Всем же до города Киева явиться. Это получилось такая, как бы, с одной стороны, памятник писателю, с другой стороны, памятник ему, малому мальчику.
Герою, как
герою,
бы,
главному роману.
Герою романа.
И с третьей стороны, памятник явлению. Мне очень понравилось, как это сделал.
Да, это скульптор. Прекрасный замысел. Я не видел его воплощения, но замысел прекрасный.
Да, это молодой парень Владимир Журавель. Киевская скульптура сделал. Он еще сделал интересную вещь. Он памятник похож на отца. То есть он в памятнике ему как раз 12-13 лет. Он смог по изображениям уже более взрослым вернуться назад и реконструировать его мальчишеское лицо. И многие, кто видели этот памятник, и отца тоже, они говорят, что вот да, это Толя стоит.
И тем не менее, а почему, в общем, такая тяжелая посмертная судьба его? Ведь он тоже как-то, он очень непросто возвращался в нашу литературу, в российскую уже, послесоветскую. Он как-то вот в этот пантеон не просто вошел, как были обласканы запоздалыми лучами славы там и Владимиров, и Войнович, и Некрасов, и многие другие, а он как-то немного остался в стороне от всего этого, или я ошибаюсь?
Нет, конечно, это правда. Конечно, он действительно остался в стороне. Но причин я вижу несколько. Во-первых, он ничего не писал, как мы говорили. И те, кто обласканы, все-таки они живут, и они продолжают свою деятельность. Ну, кто-то умер, но он умер тоже после возвращения, как Василий Аксенов. И ничего в этом неестественного нет. То, что он не писал книг, и то, что он остался на 10 лет выключенным из жизни и литературы, и страны, это во многом дало основание его забыть. Неправильное основание, но это следующий вопрос. Дальше вопрос в том, что он... Это обстоятельства его отъезда. Он так многим людям, как говорится, навредил по советским понятиям. Так много людей остались обижены на него. А некоторые считают, что он на них и донос записал. Что, понятное дело, вспоминать о нем просто многие просто не хотят. Это, к сожалению, исторический факт.
Он сам этим как-то мучился, переживал?
Судя по всему, нет. Судя по, опять же, я могу только судить по его каким-то письмам. У него не было серьезных стычек с какими-то писателями, кроме одного. И то это был не писатель, это был Андрей Амальник, знаменитый диссидент, который написал статью «Существует Советский Союз до 1984 года». А он написал ответ Амальнику под провокативным, я считаю, названием «Доживет ли Амальник до 84-го года?». И у них вышла крайне, на мой взгляд, нехорошая переписка. Отчасти она, потом ее Аксенов в романе «Ожог» дал свою оценку. И я думаю, что, конечно, такого рода выпады были не очень с его стороны. Ну, как говорится, нет такого человека, который бы не ошибался. Я считаю, что в случае с Амариком он мог и ошибиться. Но, читая его публицистику и выступления на «Свободе», многие вещи прощаешь. И те люди, которые остались верны его памяти, они о нем говорят очень хорошо. То есть они о нем вспоминают как о действительно прекрасном человеке, который не мог вот так злобно вредить кому бы то ни было. Но большинство, не будем говорить более или менее талантливых, большинство его друзей, оставшихся в театральном мире, в киномире, в литературном мире, конечно, они остались на него сердиты, затаили какую-то обиду, поддались на официальную пропаганду советскую. И, конечно, это очень сильно повлияло на его память.
Ну да.
Я думаю, что это один из первых.
А могу я спросить напоследок такой сугубо личный вопрос задать, и он будет последним. А вы вот какие к нему личные чувства испытываете? Тоже все так не просто сложилось, как вы сами рассказывали.
Ну, в каком смысле личные чувства? Какие сын испытывает к отцу?
Это все как бы, так сказать, целое. Это все не...
Нет, у меня нет никаких негативных чувств по отношению к нему. Ну и последнее, это то, что он... Можно спорить с важностью его, что он уехал и что он сильно навредил мне, хотя особо не навредил, ничего такого вокруг меня не было. Но я считаю, что, ну, наверное, это прозвучит очень помпезно, уж извините, но вот я считаю, что то, что он спас Бабий Яр от забвения, ну, это все гораздо важнее, чем конечно, мои личные какие-то там обиды и неприязни, тем более, что обид их нет.
Да, нет, гораздо важнее всех его каких-то жизненных ошибок, если они были, расхождений с людьми и так далее.
Я думаю, что если бы он, ну, не знаю, сейчас, но если бы он какое-то время назад был жив, и мы бы общались, нам бы хватило, я думаю, минут 10, чтобы все эти проблемы решить и никогда не обижаться друг на друга.
Спасибо, Леша. Это было и очень интересно, и очень, естественно, с какой-то такой человеческой, теплой интонацией ваш рассказ. За это спасибо. Спасибо.
Спасибо вам. Спасибо. За интерес.
В эфире «Свободы», радио, которое не только слышно, но и видно, вы смотрели и слушали новый выпуск программы «Культ личности». Он был посвящен Анатолию Кузнецову, писателю большого таланта, оставшемуся в истории автором одной книги, но какой? Роман «Бабий Яр». Всем, кто не читал, советую прочесть. Вас ждет колоссальное эмоциональное потрясение и совершенно новое знание о войне, об оккупации, о том, как люди выживали в обстоятельствах нечеловеческих. Именно новое, хотя написан роман полвека назад, именно в эти дни исполнилось ровно 50 лет со дня его первой публикации в журнале «Юность», которая, в свою очередь, стала настоящим событием в литературе и общественной жизни эпохи. И сегодня роман потрясает, через 50 лет. Вот уж действительно свойство классики. Гостем нашей программы был сын писателя, журналист Алексей Кузнецов. С вами был Леонид Велихов. Всего вам доброго. Встретимся на том же месте, в тот же час, через неделю.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
В какой России вы хотели бы жить?
Такой России, ну где хотя бы я буду уверен в завтрашнем дне. То, что вот не надо вот просыпаться и думать, где мне найти хорошую работу, так, ну чтобы я мог создать нормальную семью.
Я единственное понимаю, что с этими людьми я не хочу жить, потому что большая часть из этих людей не соответствует, грубо говоря, моим базовым ценностям, а других людей у меня нет.
В другой России, в России, где нету коррупции, где есть свобода слова, свобода выбора, свобода митингов, свобода воли, где нам ее не навязывают сверху администрация, чиновники, где честная полиция.
Не в той, которая сейчас организуется у нас, а мы идем наоборот. В Северной Корее. А я не хочу в ней жить.
В народной социалистической России. Только народ знает, как ему хорошо или плохо живет. А вот это все, власть вся.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».